Братья и сестры, вчера мы говорили вечером о моем участии. Сегодня высказывались мысли, что как бы итоги некоторые подвести. Но итоги я подводить не буду, потому что после моей проповеди будет хор и потом обед, а после обеда общение будет продолжаться. То есть это еще не конец. Поэтому итоги подведут другие братья. А некоторые мысли, которые есть в сердце, я хочу поделиться, порассуждать вместе с вами над одним отрывком из книги «Послание к евреям». «Послание к евреям», 11 глава, я читаю 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Друзья, мы будем рассуждать только над этим одним стихом. И темы будем держаться «Лучшая жертва». Верою Авель принес Богу жертву лучшую. Мы о жертвах, о служении уже второй день говорим сейчас. И много информации получили исторической. Друзья, и я как бы общую мысль хочу сказать вот какую, что наше назначение – это служить Богу, приносить Ему жертвы. Почему? Апостол Петр пишет: «Приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». То есть, братья и сестры, приступая к Нему, что мы должны устроять? Вот так вместе немножко будем рассуждать, хотя не имею в виду, что кто-то высказываться будет с места. Друзья, но размышлять вместе. Приступая к Нему, то есть к Иисусу Христу, камню живому, избранному Богом, мы должны устроять из себя дом духовный, священство святое. То есть, независимо от пола, независимо от возраста, если мы с вами дети Божьи, то мы призваны быть священниками. И здесь написано то, что я процитировал: «Устрояйте из себя священство святое». Для чего? Написано для чего? Чтобы приносить духовные жертвы Богу. И написано, какие жертвы? Благоприятные Богу. То есть, братья и сестры, жертвы Богу бывают благоприятные, бывают неблагоприятные. Даже в книге Левит, и не только в книге Левит, написано так, что если ты приносишь жертву Богу, то приноси ее так, чтобы приобрести ею благоволение. Чье благоволение приобрести? Божье благоволение к тебе. То есть, братья и сестры, от того, как мы служим Богу, зависит, насколько велико Божье благоволение к нам. То есть, или какая реакция, или какое благословение, или какое расположение Бога по отношению к нам, зависит от того, как мы трудимся. И какие жертвы приносим, и не только какие жертвы приносим, но как мы эти жертвы приносим. То есть это не одно и то же, друзья. Какую жертву принести и как жертву принести. Друзья, читая книгу «Бытие», первой главы, мы читаем, что Каин и Авель принесли Богу жертву, дар Богу. И Бог на дар Авеля презрел, а на дар Каина не презрел. И теперь возникает вопрос, почему Бог не презрел на дар Каина? Друзья, я понимаю, что то, что Бог не презрел на дар Каина, в этом выражалось его неблаговоление к той жертве, которую Каин приносил, или неблаговоление к самой личности Каина. Не знаю, братья и сестры, в чем это было выражено, в какой форме неблаговоление Божие, но это было видимо. Это было видимо для Каина. И поэтому Каин огорчился, и поникло его лицо. И Бог спрашивает: Каин, почему поникло лицо твое? Почему ты огорчился? Вы знаете, друзья, я вот хочу обратить наше внимание, какие жертвы и как мы должны приносить Богу, чтобы приобрести благоволение. Конечно, друзья, буду больше держаться вот тематики, больше тематики нашего общения. Братья и сестры, как вы думаете, почему Бог не презрел на дар Каина? Вообще по этому поводу существуют различные точки зрения, что кровная, некровная жертва, ну еще некоторые детали. Друзья, некоторые мысли хочу высказать. Вот по тексту, который я прочитал, обратите внимание, друзья, для того, чтобы моя жертва была лучшая, что необходимо с моей стороны? Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил он свидетельство, что он праведен. То есть, братья и сестры, чтобы Бог презрел на служение мое и на служение ваше, необходимо быть праведником. Ну, кто-то скажет, ну, все мы праведники, поверив в Иисуса Христа. То есть, получив рождение свыше, мы стали праведники. Друзья, но я понимаю, что наша праведность – это не только вопрос возрождения, это и вопрос нашей жизни. То есть, как мы живем и какое у нас сердце. Мне очень понравилось то, что вчера, вот когда рассуждения были, вот исторические факты приводились о том, когда вот зарождался музыкально-хоровой отдел, особое внимание уделялось на состояние тех, кто будет служить Богу и служит Богу. То есть это чистота сердца. Братья и сестры, вы помните, вот в послании Иоанна, в первом послании написано: «За что Каин убил Авеля?» Братья и сестры, за что Каин убил Авеля? Обычно понимается так: убил за то, что Бог принял дар Авеля и не принял дар Каина, и поэтому Каин убил Авеля. Ну, от зависти или, ну, вот так вот примерно в этом аспекте. Друзья, там Иоанн пишет: а за что убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Как вы понимаете, братья и сестры, дела Каина были злы уже до того, когда он приносил жертву Богу, или после того? Ну, в смысле, убил брата. Дела Каина были злы уже до того, когда он приносил жертву Богу, уже до того. И поэтому для меня это ответ, почему Бог не презрел на дар Каина, потому что дела его были злы. И поэтому для того, чтобы приносить жертву Богу, для того, чтобы служить Богу, необходимо служить не только от всего сердца, как я вчера отмечал, или от всей души, но необходимо, чтобы совершать служение Богу от чистого сердца. То есть состояние нашего сердца должно быть в порядке. Чистота нашей жизни должна быть на уровне. И тогда наше служение Богу будет приятным. Но если наша жизнь находится в противоречии с тем, что мы делаем, в смысле в церкви, проповедуем или поем, друзья, эта жертва неблагоприятна для Бога. Поэтому мы должны и здесь, и на общениях по местам обращать внимание именно на состояние приносящих жертву. Вы знаете, друзья, вот я некоторые примеры, один или два из Библии приведу. Вот между скинией собрания и жертвенником находился один предмет. Этот предмет был умывальник. И написано, Моисею было сказано, чтобы он влил в умывальник воды для того, чтобы Аарон и сыновья его, священники, когда будут приносить Богу жертву, сначала умывали свое тело в умывальнике. И дальше написано, что «а если они не умоют себя в умывальнике, значит, истребиться из народа». Или написано, чтобы им не умереть. Братья и сестры, как вы думаете, все-таки священники с нечистым сердцем приносили Богу жертвы или нет? Я думаю, не приносили. Знаете почему? Потому что если он не моет себя в умывальнике, он умрет. Написано, чтобы им не умереть. Или если он принесет Богу жертву, будучи неочищенным, значит, он понесет наказание. Друзья, сегодня, если человек с нечистым сердцем что-то делает Богу, жертву приносит, бывает такое или не бывает? Я думаю, бывает. Ну, физически умрет или не умрет? Ну, чаще не умрет. И я думаю, когда Аарон приносил Богу жертву, он хорошо помнил, что надо омыть свое тело в умывальнике, руки и ноги, вот чтобы не умереть. Как вы думаете, он тщательно умывался или не тщательно? Думаю, тщательно умывался. Написано, чтобы не умереть. И я бы и вы тщательно умывались. Но опыт жизни сегодняшних дней показывает, что если у человека и сердце не в порядке, но он что-то делает в церкви и не умирает. И люди привыкают, и часто не заботятся о состоянии своего сердца. Они что-то делают, зная, что ну, когда-нибудь покаемся. А может это и не так важно, даже в глазах Господних. Однажды Бог Иакову сказал: «Иаков, встань и пойди в Вифиль, и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И дальше мы читаем: «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, омойтесь, очиститесь. Мы пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, явившемуся мне, когда я бежал от лица Исава, брата моего». Обратите внимание, друзья, насколько правильное понятие Иакова. Бог ему сказал: «Пойди в Вифиль и устрой там жертвенник». И Бог ему не сказал, что надо очищаться. И Бог ему не сказал, что надо домашних очищать, а Бог только сказал: пойди и устрой там жертвенник. Обратите внимание, какое понимание у Иакова. Он сказал дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих и омойтесь, и очиститесь. Пойдем в Вифиль, и я устрою жертвенник. Он не сказал, что мы устроим жертвенник, он сказал: я устрою жертвенник. Но даже люди, которые будут с ним, они должны были очиститься. То есть состояние сердца и жизни должно быть в порядке. Кстати, что хочу сказать, друзья, даже написано: и перемените ваши одежды. Но я не буду внешности харистов и нашей внешности уделять много внимания. Друзья, об этом уже было сказано, и может еще будет, и об этом часто говорится. Написано: и перемените даже ваши одежды. Ну, кто-то считает, что одежда пыльная была, нужно было переменить. А может быть, даже и внешняя форма одежды неподходящая была для того, чтобы приносить жертву Богу. И написано: и бросили богов чужих, и даже серьги поснимали, хотя такого точного указания не было. И отправились они. То есть, братья и сестры, я вот хочу вот эту деталь отметить и для проповедников, и для служителей, и для харистов, для всех нас, чтобы мы хорошо помнили, что жертва Богу благоприятная будет. Одно из главнейших условий – это вопрос нашего сердца, вопрос нашей чистоты. Наша жизнь, наши поступки, наши слова, даже образ нашего мышления. Написано: очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Там по тексту не просматривается ярко, совершая какую святыню. Но я понимаю, друзья, что совершать служение Богу – это святыня. И поэтому состояние сердца нашего, оно должно быть в порядке. Кстати, я скажу, друзья, понимаю так, что вот харисты или солисты, они подвержены в немалой степени искушения – это гордость. Вот даже взять проповедник и тот, кто поет. Я понимаю, друзья, опасности гордости подвержен и проповедник, и служитель, и хорист, и солист. Понимаю, что солист в большей степени опасности находится. Я скажу почему, друзья. Потому что обычно качество проповеди, оно находится в пропорции с духовным состоянием проповедника. То есть чаще всего духовное состояние проповедника и качество проповеди, они гармонируют. Далеко не всегда гармонирует качество пения с духовным состоянием поющего. Уверовал способный человек – и поет. Духовная жизнь не всегда правильна, но он поет, потому что поет красиво. И нам нравится. Люди приходят в церковь, и нам хочется, чтобы спели красиво, чтобы людям понравилось. И такого человека быстрее в хор. Он вчера принял крещение, сегодня он уже в хоре. Все. Духовное состояние бывает еще не на уровне. Вот. И человек может возрастать в гордости. И даже бывает в церкви, видя, что не все хорошо, но обычно в хоре остаемся. Никто за это очень сильно не порицает. Требования не так высокие, как, например, требования к проповеднику. Проповедник чуть захромал, его служение приостановили сразу. И начинают вникать в его состояние и так дальше. Не всегда так бывает с теми, кто поет. И поэтому, друзья, я хотел бы вот на это обратить внимание. Да, мы освобождены от тех крупных грехов, которые мы делали в мире. Мы свободны. Друзья, но дьявол часто находит почву. Это в тайниках нашего сердца. Хорошую проповедь сказал, хорошо спел, вот, или на передней скамейке. Вот даже вот дети приехали, да, вот с Краснодарского края, ехали за 1000 километров, да, ну, внимание детям уделили, нам не уделяли, как, ну, когда мы маленькие были, ну, такого, ну, центральное внимание вот при таком большом стечении народа. Или те, кто чуть-чуть подальше сидят, а кто-то соло поет, братья и сестры. Мы все должны себя очень сильно беречь, наше сердце, чтобы оно было чистым. Написано, больше всего хранимого храни сердце твое. Чтобы нам, заботясь о внешнем, вот внешне обычно хорошо бывает. Ну, в аспекте музыкального хорового служения внешне бывает хорошо. Даже вот одинаково одеты бываем. Сестры, бывает, стараются одинаковые косыночки одеть. Они так на возвышенности, чаще выше проповедника сидят, чаще выше проповедника. Вот. И всегда лицом к церкви, чаще лицом к церкви. Друзья, чтобы внешнее не вытесняло внутреннее. Чтобы мы очень заботились о том, а что у нас внутри. Больше всего хранимого храни сердце твое. Если мы где-то не убережем форму, но убережем содержание вот нашего внутреннего человека, братья и сестры, это, безусловно, будет ценнее. Ну, а хорошо, когда в гармонии. Нам всем нравится, чтобы и внешне было правильно, и нам хочется и считаем, что и внутри, чтобы было соответствие. Посмотрите, друзья, как написано. «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом». Вот это та гармония, на которую я хотел обратить внимание. Братья и сестры, возможно, внешне в жертвоприношении Авеля не все было так хорошо и все было продумано тщательно, ну, как у нас это бывает. Друзья, но Бог на дар Авеля презрел, а на дар Каина не презрел. Как жаль Каина, друзья, но милость Божья была для Каина в том, что он увидел, что благоволения Бога к нему нету. Это должно было бы его встревожить. Просто иногда мы не видим, как Бог относится к нам и к нашему служению, и нас это не заставляет встревожиться. Поэтому пускай нас Господь благословит, друзья, чтобы мы серьезное внимание обращали и на внутреннее состояние нас, служащих, и на содержание того, что мы делаем. И пускай нас Господь в этом благословит. Братья и сестры, второе, на что хотел обратить внимание в этом отрывке, это написано, еще раз читаю, но я, простите, прочитаю из книги «Бытие». Один текст прочитаю именно по поводу этого события. Хотя я обещал не читать, но прочту. Написано так. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Братья и сестры, это качество жертвы. Обратите внимание, Каин принес от плодов земли, и не написано, какого качества. Вообще не идет речь. Просто от плодов земли. Об Авеле написано, принес от первородных стада своего и от тука их. То есть, братья и сестры, не буду объяснять, что значит первородное и что значит от тука их. Хочу только коротко отметить, что здесь речь идет о качестве того, что мы приносим Богу. И поэтому то, что вот мы вчера слышали и сегодня слышали, и мы по опыту нашей жизни в братстве уже знаем, что в музыкально-хоровом отделе вот от начала был взят курс на обучение приносящих, на обучение. О том, чтобы качество было на должном уровне, не на низком уровне. И, в общем-то, это правильно, потому что, друзья, бытовали и бытуют такие мнения, что не надо учиться проповедникам или еще кому-нибудь, надо вот так вот, лишь бы в простоте, лишь бы все это было, ну, как бы сказать. Вот. И даже были мнения о том, что хор не нужен, надо только общим пением, и даже теория об одноголосом пении выходила, вот, и даже... Кассета какая-то появилась, я послушал, ну, в общем-то, не можно слушать. Так вот. И, ну, так, такие теории были, друзья. И, в общем-то, они и есть. Друзья, мы читаем, что Авель принес от первородных стада и от тука их. Друзья, понятие о качестве, оно было в древности, о том, чтобы приносить лучшее. Ну, я приведу один или два примера. У Авраама умерла жена. И он подходит к сыновьям Хетовым и говорит, продайте мне вот это поле и пещеру, чтобы я похоронил свою умершую. А сыны Хетовы ему говорят, Авраам, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из погребальных мест похорони умершую свою. Обратите внимание, друзья, у них тоже жены, у них дети, они тоже будут умирать, вот, но они говорят, в лучшем из погребальных мест похорони. То есть они для себя готовы оставлять худшее, они лучше отдают Аврааму. Друзья, то есть понятие о том, что отдать лучшее кому-либо, это понятие было у древних народов, о чем мы читаем и в Библии. Еще один пример приведу. Это когда Давид сделал перепись среди народа, и это неугодно было Богу, и началось поражение. И когда Давид молился с переживанием, видя гибель людей, он сказал, «Господи, это я виноват, а эти овцы что сделали? Пускай рука Твоя на мне и на доме отца моего будет». И Бог ему сказал, пойди принеси жертву на гумне Орны и Евусиянина. И Давид приходит, а Орна вымолачивает пшеницу. И Давид просит, чтобы он продал ему этот участок. И когда Орна узнал, для чего, он сказал, возьми эту землю даром, и вот валы во все сожжения, а молотильные орудия на дрова. Друзья, я вот здесь хочу сконцентрировать наше внимание. Возьми землю, возьми валов. Кстати, валы, друзья, ну, в общем-то, рабочие валы – это более ценные, чем нерабочие. И молотильные орудия на дрова. Но земля и валы – ладно, а зачем молотильные орудия, да? Друзья, вот сердце у Орны, кстати, он не израильтянин, он иевусиянин. Он отдает все и подчеркивает, это Орна отдает даром. Орна отдает даром. Братья и сестры, пускай нас Господь благословит, чтобы качество нашего служения, оно тоже было высоким. Я и о хоровом служении, и о любом другом, чтобы качество было высоким. Примитив, он бывает Богу неугоден. Я один раз в подростковом лагере был, и приходит записка. Три подростка из церкви, где я, а я в городе Тимошевск. И пишут, имена свои пишут, мы хотим спеть трио. А я прочитал, в жизни я не слышал от них ни соло, ни трио. Вот. Ну и я переживаю. А народу много, 500 человек, и взрослых много тоже. Трио споем. Ну, выходят, поют. И вы знаете, ну, а дети, в общем-то, они искренний народ. Это мы можем слушать что-то такое, вот, и делать серьезный вид, как будто нам нравится. А дети, они тут же начинают смеяться. И вот они поют, и 500 человек ухмыляются. И мне жалко этих поющих. Они, видимо, или не видят, или не ориентируются. А потом несколько дней подряд записки приходили. Пусть тимошовцы еще раз поют. Вот. Друзья, я вот вчера слушал, от начала вот МХО зарождалось, был взят курс на обучение. Обучение регентов, обучение поющих и так дальше. И, в общем, это нормально. И я радуюсь, друзья, я вот в братстве 35 лет уже и я скажу, радуюсь тому, что и библейские курсы, и семинары, и в сфере МХО различных курсов очень много. И все добавляются, последние годы уже и композиторов у нас обучают, и курсы поэтов, и курсы. Друзья, и слава Богу, что качество служения повышается. И вот первая мысль – это внутреннее наше состояние. И вторая сторона – это качество. «Принес от первородных стада своего и оттука их». Пускай нас Господь благословит, друзья, чтобы мы приносили от первородных и оттука, и в сфере пения, и в любой другой сфере, чтобы лучшее мы готовы были отдавать для Бога. А похуже уже для себя. Друзья, дальше еще у меня одна мысль. Это жертва Авеля, это была жертва веры. Жертва веры. Написано, верою Авель принес Богу жертву лучшую. Приведу пример, друзья. Бог Аврааму сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, и пойди в землю моря и принеси его во всесожжение на одну из гор. И дальше мы читаем, Авраам встал рано утром. Кстати скажу, Бог Аврааму не сказал, завтра возьми или через неделю возьми, а Бог Аврааму просто сказал, возьми сына твоего. Авраам на следующий день встал рано утром и взял своего сына. Хотя я понимаю, что не согрешил бы, если бы сделал это через неделю. Бог сроки не поставил. Авраам встал рано утром, взял сына, взял осла, дрова, огонь и нож, и взял отроков, и пошли в землю моря. Через 3 дня пути поднимаются на гору. И вот это та мысль, которую хочу отметить, друзья. Мысль не новая, знакомая для многих. Авраам останавливается и отрокам говорит, останьтесь здесь, а мы пойдем, совершим жертвоприношение и возвратимся к вам. Братья и сестры, он не сказал «возвращусь», он говорит «и возвратимся к вам». Я сначала думал, что это так просто, ну, как бы сказать, вот, можно не очень четко обращать внимание на это слово «возвратимся». Но понимаю сегодня, друзья, что это была вера Авраама, и мы возвратимся к вам. Братья и сестры, но посмотрите, когда они пришли на гору, Авраам взял своего сына, связал, и куда положил? И положил его на дрова. То есть у него было намерение, что Исаак сгорит. То есть он превратится в газ и немножко золы. И мы читаем, он верил, что Бог из мертвых воскресит его сына. Газ и немножко золы. Вы знаете, друзья, если убитый человек мертвый лежит, ну, или зола. Он верил, что Бог силен из мертвых воскресить его сына. Обратите внимание, идут на гору, Исаак спрашивает, отец, вот дрова, вот огонь, а где же агнец для всесожжения? Бог усмотрит. И Иегова Ирия, то есть на горе, и Иеговы усмотрится. Братья и сестры, вот она вера. И насколько нам вера необходима и в сфере нашего служения, насколько вера необходима, чтобы наше служение и чтобы наша жертва, это была бы жертва веры. И причем в самом практическом смысле, потому что жертвоприношения разные бывают. Ну вот, простой пример. Христос сидит у сокровищницы, подходит бедная вдова и положила 2 лепты. И Христос отметил, она положила все пропитание свое. Друзья, но ведь она не собирается сегодня умереть. Если умирающий человек положил все пропитание, нет вопросов к нему и у нас. Друзья, но она будет жить и завтра, и послезавтра. Она положила все пропитание свое. Это жертва веры. Просто она для нас ближе, может быть, чем жертва Авраама. В смысле, более понятно. Когда человек что-то делает для Бога, и завтрашний день его интересует меньше, чем сегодняшнее действие, которое мы совершаем. Однажды я помню, когда в одной церкви раздали мы журнал «Вестник истины», И в «Вестнике истины» еще маленький формат был тогда. Была статья о печатниках. И была фотография, машина печатная, чьи-то руки, бумага. И проходит неделя, ко мне подходит одна сестра и подает конверт. Говорит: брат Николай, это я хочу для печатников пожертвовать. А на конверте написано 1063. Ну, понятно, чего 1063. Но я у сестры спрашиваю: это вы куда хотите? Она говорит: для печатников. Я говорю: а почему вы решили 1063? Ну, в общем-то, мы привыкли 1000 или там 2000, 100, 200. Ну, например, 202, никогда я не помню, чтобы кто-то пожертвовал 202 или 203. И я ей говорю: а почему вы решили 1063? Она молчит. А потом говорит: я 1000 с книжки сняла, у меня больше нету, а 63 из кошелька. И вы знаете, я открываю конверт, достаю 63 и отдаю ей. Она начинает плакать. И уговаривает меня, чтобы я взял. А я говорю: я не возьму. Вы что-то оставили. Она говорит: ничего не оставила. Я говорю: я не возьму. И я ей отдаю 63. Братья и сестры, она плакала и не взяла 63. Она не взяла. И эта старушка, она недавно стала верующая. Она говорит: я хочу отдать все, брат Николай. Это было наедине, это никто не видел, друзья. Когда человек сделает подобное на глазах у людей, это можно истолковать, можно объяснить. Когда человек это наедине делает, я понимаю, друзья, что это жертва веры. Веру Авель принес Богу, жертву лучшую. Друзья, последняя мысль у меня. Да, вот здесь вот я по этому поводу что хочу сказать. Вот образовался музыкальный хоровой отдел, меня эта мысль вчера посетила. Друзья, это было время гонений. Обратите, сажали в тюрьму один, второй, пятый. Ну, в общем-то, во время гонений надо думать о том, как выжить. Не о том, как создавать музыкальный хоровой отдел. Ну, так я вот представляю, друзья. Кажется, то есть логика, кажется, так заставляет. В годы гонений надо заботиться о том, как выжить. И вдруг музыкальный хоровой отдел. И я скажу, друзья, я понимаю, что это тоже была жертва веры. И жертва веры тех, кого здесь уже и нету с нами даже. Это тоже была жертва веры. И, кстати, друзья, у нас бывали в жизни мероприятия, что мы сегодня начали, и оно здесь же закончилось. То есть, кажется, большое начинание, мы начинаем, и помолились, и продолжения уже не было. Оно уже закончилось. Друзья, создание отдела музыкально-хорового или других отделов, да, это была жертва веры. И даже тот результат, что эти отделы продолжают работать, а те, которые их организовывали, их уже нету, они уже ушли, друзья. И Бог эту жертву принял и благословил. Друзья, а последняя мысль, это написано: ей он и по смерти говорит еще. Лучшая жертва, она имеет продолжение. Она не заканчивается, как я сказал, тем днем, когда было образовано. Она имеет продолжение. И то, что сегодня эта конференция, и так много людей собрались. Я хотел, пока сидел, получить статистику, сколько у нас сегодня хоров, и смешанных, и детских, и сколько оркестров. Ну, что-то уже говорилось, а что-то еще скажется, друзья. Но то начало, которое вчера мы видели на экране, фотографии и много слышали, оно имеет продолжение в сегодняшних днях, в многочисленных хорах, и взрослых, и детских, и оркестрах, и семинарах, и курсах. И даже вот эта конференция, друзья, это продолжение. Мы читаем: «Ею он и по смерти говорит еще». Друзья, то есть жертва, лучшая жертва, она имеет продолжение. Братья и сестры, я в заключение хочу вот какую мысль к нашей молитве. Мы молиться будем сейчас. Я хочу вернуться к тексту, который цитировал из послания Петра. Написано: «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». Друзья, не духовную жертву, но чтобы приносить духовные жертвы. И когда священник приносил жертву, он не приносил только овцу или козу, он приносил и овцу, и голубя, и тельца, и жертвы были различные, и разновидность большая была. братья и сестры, пускай нас Господь благословит, чтобы мы приносили духовные жертвы, и чтобы наше состояние и качество приносимого, и форма приношения, чтобы приобрести благоволение. И самая лучшая жертва, братья и сестры, которая была на планете, написано, вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого и тьмам ангелов, и к духам праведников, достигших совершенства, и к церкви первенцев, написанных на небесах. Написано, и к крови кропления, говорящей, лучше, нежели Авелева. Лучшая жертва во вселенной – это жертва Иисуса Христа. А от нас, мы читаем, апостол Павел пишет, «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание, в нашей жизни, друзья, самая лучшая жертва – это наше тело. Представьте тела ваши. Это не просто пение, это не просто проповедь, это не просто деньги или что-нибудь еще. Но представьте тела ваши в жертву живую. И написано «благоугодную Богу», чтобы принести так, чтобы приобрести благоволение. Братья и сестры, пускай нас Господь благословит. Мы много слышали и слышим, и еще будем слышать. Пускай нас Господь благословит, чтобы мы не только слушали и не только хорошо говорили, но чтобы мы хорошо делали в сфере нашего служения, в сфере нашего служения. Вы знаете, друзья, я однажды в одной из ситуаций допустил одну откровенную промашку. То есть в одном служении я не все хорошо продумал и сделал один поступок. Нет, он не был греховный, но не все было сделано хорошо. И потом я получил привет. Однажды на съезде подошел ко мне один брат и передает привет от служителя другого с далекой местности. И он говорит, передайте Антонюку, пусть не только хорошо говорит, но хорошо делает. Ну, имелось в виду тот мой поступок. Братья и сестры, и я это запомнил, похоже, надолго, что надо не только хорошо говорить, надо хорошо делать. Мне очень нравится конференция, как все построено и продумано. И говорим хорошо, и поем хорошо. Братья и сестры, давайте не только хорошо говорить и хорошо петь, но будем и хорошо делать. И пускай нас Господь благословит и прославится в жизни нашей. Аминь. Помолимся.